программе «Христианские чтения» мы предлагаем вам послушать заключительную часть повести Владимира Гусарука «За колючей проволокой». Воспоминания проповедника. Передача восьмая. Уже светало, когда мы прошли через какое-то местечко и остановились в поле перед большими амбарами. В одном амбаре лежало на соломе около 100 больных, которые прошли той же дорогой раньше нас. Здесь оставили больных, остальных немцы погнали дальше. Мне также удалось остаться. Местечко, возле которого мы живем, называется Шмидмюлле и состоит исключительно из католического баварского населения. Мы устанавливаем контакт с местечком и получаем оттуда ежедневно из пекарни небольшое количество хлеба. К нам приезжает на мотоциклете молодой эсэсовский офицер, помощник коменданта концлагеря в Герцбруке. Мы окружаем его тесным кольцом. Долго мы будем здесь?
До тех пор, пока не придут сюда американские войска, говорит офицер.
Ура, ура, кричим мы весело. Эсэсовцев стало еще меньше. Их не больше 10 во главе с интеллигентным, добродушным унтер-офицером. Про него говорят, что он художник. Однажды эсэсовцы собрали нас вместе, и унтер-офицер сказал: «Мы решили остаться с вами при общем котле до конца и делить все ваши горести и радости. Мы ничего вам плохого не сделали и уверены, что вы будете защищать нас от американцев».
«Оставайтесь с нами», — сказали многие. И эсэсовцы остались. С тех пор они сложили свои винтовки у стены амбара и вполне добросовестно и спокойно исполняли свои обязанности, заботясь главным образом о том, чтобы мы были обеспечены продовольствием.
23 апреля 1945 года. Утро было пасмурное и холодное. По всем дорогам шли немецкие солдаты, возвращаясь домой, измученные и разочарованные. После обеда несколько товарищей отправились с телегой на мельницу за местечко, чтобы получить там муку и обменять ее в пекарне на хлеб. Мне очень хотелось побывать на свободе. И я не мог удержаться, чтобы не попросить товарищей взять меня с собой. Они согласились, и я вместе с другими толкал телегу, удивляясь тому, что иду я без охраны. В каком-то большом складе мы получили 2 мешка ржи и поехали дальше. На улицах было много людей, они стояли группами и о чем-то оживленно толковали, а когда мы проезжали мимо них, они перестали говорить и внимательно рассматривали нас. Далеко в поле за местечком стояла большая мельница. Мы ехали полевой дорогой. Кругом было зелено и весело пели жаворонки. Мы въехали в обширный двор мельницы, вокруг которой стояло несколько богатых жилых домов. Из дома вышел высокий здоровый мужчина. Это был владелец мельницы. «Добрый день!»
«Добрый!»
— ответил он и посмотрел на нас с любопытством. «Обменяйте нам зерно на муку». Владелец скривился и ответил, что у него на мельнице мало муки и что он может дать только полмешка.
«Дайте больше. Наши люди голодны.
и этой муки не хватит на всех.
Больше нет,
сказал мельник сухо, и мы поняли, что больше не получим. Оставив все зерно и уложив на телегу полмешка только что полученной муки, мы хотели возвращаться домой, но в это время до нас донесся запах печенного хлеба. Только тогда мы почувствовали, что очень голодны. Хоть бы только один кусок хлеба, чтобы держать его во рту и жевать пахучий, ни с чем не сравнимый хлеб, думал я. Мы посмотрели друг на друга и, поняв без слов, подошли к немцу. «Хозяин, у нас большая к вам просьба. Дайте нам, пожалуйста, хлеба. Мы голодны». Немец стоит и ничего не отвечает. Мы видим, что он борется с собой. На наше счастье появляется жена хозяина. «Дайте нам хлеба», — просим мы ее. Она выходит и приносит нам на шестерых четверть булки хлеба. Мы ее благодарим и делим хлеб на шесть равных частей. Мы так заняты этой работой, что не замечаем того, что делается вокруг нас. «Смотрите! Смотрите!» — кто-то крикнул из нас громко. Мы поднимаем головы и застываем от удивления. По проселочной дороге, на расстоянии нескольких шагов друг от друга, шли медленно рассыпанные в цепь американские солдаты. «Американцы! Американцы!» — крикнули мы одновременно вне себя от радости. Мы держали в руках полученный хлеб и напряженно смотрели вперед. Какая-то неведомая до сих пор волна новых чувств охватила все мое тело и душу. «Наконец! Слава тебе, Боже!» — шепчут мои уста, и из глаз невольно текут крупные слезы радости. Я вижу, как плачут от волнения и мои товарищи. Солдаты останавливаются в некотором расстоянии от мельницы и направляют в нашу сторону пулеметы и бинокли. Затем от отряда отделяются около 10 солдат, и во главе с офицерами подходят медленно к нам. «Спасибо вам! Спасибо, американцы, за освобождение!» — кричим мы. Солдаты пожимают нам руки. Они также радостны и счастливы, особенно двое из них, которые говорят по-украински и по-польски. Мы вшестером крепко жмем друг другу руки, обнимаемся, целуемся и все время повторяем: «Мы свободны! Мы свободны!» Американский офицер приказывает владельцу мельницы покинуть со своей семьей дом и выехать на несколько дней в местечко. «Здесь будет штаб», — говорит офицер. В доме переполох, и хозяева, поспешно укладывая свою постель на большой воз, выезжают со двора. «Идите сюда!» — зовут нас солдаты в дом. Мы входим в обширную кухню и в кладовые. Тут много печенного полубелого хлеба, много молока и мяса. «Ешьте и пейте», — говорят нам солдаты, но нас не нужно долго просить. Мы берем по целому хлебу, а потом едим все с большим аппетитом, все, что только попадается нам под руку. Я стою возле рослого здорового солдата и вместе с ним пью молоко прямо из горшков. И в это же время он подсовывает мне полную миску жареного мяса. кушайте, — говорит он ласково. — Спасибо, — отвечаю я по-английски и ем вкусное мясо.
Сытые и счастливые возвращаемся домой. На вазу у нас полмешка муки и по целому хлебу. В местечке уже американские солдаты. Они успели захватить наших эсэсовцев и откуда-то из погреба вытянули наверх помощника коменданта канцелярии в Герцбурге. Среди арестованных находится блоковой ликвидационного отдела госпиталя и другие заключенные. Уголовники, которые убивали своих товарищей в концлагере. Уже издали, подъезжая к нашим амбарам, мы заметили на площади большое движение. Все наши товарищи были на дворе. Они что-то кричали, от чего-то шумели. Возле нас проехало военное американское авто и направилось к амбарам. «Ура! Ура!» — кричали товарищи и размахивали шапками. Мы въехали на площадь. Впереди стоял американский офицер и говорил собравшимся. «Вы теперь свободны и находитесь под американской защитой и опекой! Ура! Ура!» — прерывает толпа слова офицера. «Мы особенно обеспокоены вашими больными, и сегодня же перевезем их в местечко, а завтра перейдете и вы туда. Ура! Ура!» — кричат все. «Вашим комендантом, — продолжает офицер, — пусть будет тот ваш товарищ, который переводит теперь то, о чем я говорю вам. Согласны?» «Согласны. А когда я уеду, — продолжает офицер, — организуйтесь по национальностям. Пусть каждая национальная группа выберет своего представителя. А потом вдруг офицер задает всем следующий вопрос. «Скажите, как относились к вам захваченные теперь нами эсэсовцы?» «Хорошо, хорошо!» — кричали все. «Они не обижали нас и заботились о нас в последние дни!» — кричали другие. «Правда ли это?» — спросил опять офицер. «Правда, правда!» — кричат со всех сторон. А час спустя после этого приехала к нам в автомобилях большое количество чинов Красного Креста. Американские солдаты выносили осторожно из амбаров на носилках больных и вывозили их в местечко. Было уже совсем темно, когда последний больной оставил амбар, и я по распоряжению нашего старшего врача Нестора тоже перешел в местечко, чтобы как простой санитар ухаживать за больными. Новый госпиталь помещался в местной школе, и теперь больные лежали на кровати в 6 обширных залах. Это еще не был настоящий госпиталь, но условия здесь были гораздо лучше, чем в амбарах. А на другой день перешли из амбаров все остальные и поселились по соседству в большой гостинице. С тех пор началась для нас другая жизнь. Мы стали свободными гражданами, и нас стали кормить так, как нам даже во сне не снилось. Шоколад, какао, молоко, манная каша стали ежедневной нашей пищей. А позднее местный бургомистр начал доставлять нашей кухне баранину. Дни уходили за днями, и мы все ожидали получения документов, будучи уверены, что вскоре поедем домой. Но американцы не спешили с выдачей документов, говоря, что в лесах еще скрываются эсэсовцы и что само путешествие по дорогам небезопасно. Я с нетерпением ожидал того времени, когда смогу выехать к своей семье на северо-запад Германии. Но как я доберусь туда, думал я не раз, ведь туда около 600 километров, а поезда не ходят. И начал сомневаться в том, что скоро смогу добраться до дому. Однажды я встретился с санитарами Петром и Иваном. «Писарь, у нас есть для вас мотоциклет», — сказали они.
«Что? Мотоциклет? Но где же он?»
«Он стоит в сарае у немца, совсем новый. Хотите, сразу возьмем?»
«Значит, вы хотите его украсть?»
«Да».
«Нет, я не согласен».
«Почему?»
«Потому что он чужой».
«Писарь, вы подумайте!»
— говорили Петр и Иван с убеждением.
«Ведь немцы вас арестовали, немцы вас мучили и били, немцы забрали у вас все, что только было ценного, а теперь вы возьмете только маленькую часть того, что они вам должны, что вам по праву принадлежит».
«Значит, зуб за зуб?»
«Нет,
я не согласен брать чужую вещь».
Иван подошел ко мне ближе, положил мне свою руку на плечо и сердечно сказал: «Писарь, мне жалко вас. Подумайте, как вы доберетесь до своей семьи? Ведь 600 километров — это не штука».
«Нет, решительно нет», — сказал я.
Санитары ушли, и я с тех пор начал усиленно молить Бога помочь мне преодолеть стоящие на моем пути препятствия. И мне недолго пришлось ожидать ответа. Однажды, когда я вышел в поле на прогулку, я увидел возле дороги во рву старый велосипед. Он был без седла и со старыми дырявыми шинами. «Это как раз для меня», — подумал я и отдал велосипед немцу в мастерскую. Немец оказался добрым человеком и согласился отремонтировать велосипед без денег. «Когда-нибудь отдадите мне этот долг», — сказал он мне на прощание, когда через несколько дней я получил у него починенный велосипед. Прошло еще несколько дней, и я, получив документы от американских военных властей и от местного немецкого бургомистра, начал собираться в дорогу. Накануне выезда я получил из кухни американские консервы, белый и черный хлеб и сахар, и все это запаковал в большую коробку, привязав ее сзади велосипеда. Я думал выехать на рассвете следующего дня, и потому уже с вечера попрощался с товарищами. На следующее утро меня разбудила песня одного из наших товарищей, который также уходил домой. Я обнял товарищей в последний раз, и крупные слезы потекли по моему лицу. «Прощайте, дорогие», — сказал я и сел на велосипед. Затем я еще раз оглянулся. На дороге стояли доктор Нестор, фельдшер Николай и санитары Петр и Иван. Все они махали руками. «Прощайте, друзья!» — еще раз крикнул я им и скрылся за углом улицы. Теперь я был на свободе и один. Все было позади, и лишь моя полосатая одежда говорила встречным, кто я такой. На дороге, как я уже увидел позже, был я не один, ибо по всем дорогам возвращались домой тысячи немецких беженцев с детьми и скромным багажом. Беженцы шли пешком, ехали на велосипедах или же тянули за собой маленькие ручные тележки, нагруженные чемоданами и мешками. Беженцы отдыхали при дорогах, на зеленой траве, сидели под деревьями, ночевали в каждом придорожном доме и в амбарах. Была прекрасная погода. Я проехал Баварию и въехал в Тюрингию. Природа здесь была настолько очаровательна и красива, что ничего подобного я никогда не видел. Мой велосипед часто портился. Я его чинил несколько раз в день, но, несмотря на это, я все же делал ежедневно около 100 километров. Я проехал Гессенскую область и въехал в Ганноверскую провинцию, где жила моя семья.
Я уже шестой день в дороге, и мне осталось не больше 100 километров. Сегодня суббота, и я, может быть, уже вечером увижу свою семью. Увижу жену и детей. Я нажимаю педаль велосипеда, скорее, скорее, вперед, вперед, но велосипед все время портится, у меня остается совсем мало клею, и я еще раз спрашиваю, переспрашиваю прохожих дорогу. 2 часа езды, отвечают мне. Скоро вечер, а движение по дорогам разрешается только до 9 часов. Я очень спешу, осталось только 10 километров, но в маленьком городке Гекстер мой велосипед опять портится. У меня нет совсем клею. Прошу его по домам, чтобы мне дали, но везде отказывают. Я встречаю на улице какого-то украинца и оставляю у его дома велосипед. Я решаюсь идти пешком. Но я не иду, а бегу, чтобы еще успеть до 10. Где-то башенные часы отбивают без 8:15. Вперед, вперед! Ведь скоро дом, скоро увижу своих. Я весь мокрый от пота, на ногах пузыри, но я не обращаю на это никакого внимания. Я бегу, бегу дальше. Придорожные знаки говорят о том, что мне осталось меньше 2 километров. Часы где-то медленно отбивают 9 ударов. Я вижу впереди город, где живет моя семья, и еще быстрее бегу дальше. Но что это? Передо мной широкая река. Я ищу мост, но его нет. Он разрушен войной. А от берега в это время отчаливает лодка с людьми. «Вернитесь обратно! Вернитесь обратно!» — кричу я и машу руками. «Сегодня уже нельзя больше! Подождите до завтра!» — отвечает мне с лодки мальчик-перевозчик. «Да вернитесь же, пожалуйста!» Прошу я убедительно. «Можно ездить только до 9! Бельгийские солдаты будут стрелять! Никак не могу!» Кричит мальчик, и лодка медленно удаляется к другому берегу. Я стою, как громом пораженный, и не могу оторваться взглядом от удаляющейся лодки. Я никак не могу поверить, что лодка не вернется обратно. Я оглядываюсь. На берегу стоят 2 вооруженных бельгийских солдата. Я подхожу к ним и ищу у них помощи. Они советуют идти мне в соседний дом, где они живут. Я подхожу к дому. На дворе возле дома сидят 4 военных, среди них офицер. Я показываю ему свои документы. «Вы из немецкого концлагеря?» — спрашивает он вежливо. «Да, я иду в Гольцминден к своей семье, но опоздал». «Ничего, переночуйте у нас». Он отводит меня в дом и предлагает устроиться на мягком диване. «Здесь, на этом диване, вы будете спать», — сказал офицер и куда-то вышел, а потом опять вернулся и позвал меня в соседнюю комнату ужинать. В комнате за столом сидело 4 бельгийских солдат. Они приняли меня сердечно. Каждый приглашал кушать. Я не отказывался и не заставлял себя просить, ибо был очень голоден. Такого богатого ужина я давно не видел и не ел. «А теперь пойдемте со мной», — сказал офицер после ужина и повел меня к стоявшему возле дома автомобилю. «Садитесь, поедем в Гекстер и оттуда заберем ваш велосипед». Я был очень удивлен и благодарен офицеру за его любезность, тем более, что я его об этом не просил. В Гекстере я скоро нашел дом, в котором жил украинец, и уже совсем поздно вечером вернулся обратно к бельгийцам. Эту ночь я спал на мягком диване мертвецким сном, а проснулся уже тогда, когда было совсем светло. Это было в воскресенье 13 мая 1945 года. Я поблагодарил бельгийских солдат за гостеприимство и, взяв велосипед, отправился к реке, где, дождавшись очереди, переправился на другую сторону. Я скоро нашел улицу, где жила моя семья, и отыскал номер дома. Мое сердце от волнения сильно билось. Я остановился перед самым домом. «Должно быть здесь», — подумал я, озираясь. «Но живет ли семья?» Опять мелькнула у меня мысль. Я немного переждал, чтобы сердце успокоилось. Потом вдруг быстрым движением руки открыл дверь и, не постучавшись, вошел в коридор и громко, хотя там никого и не было, сказал: «Здравствуйте!» И тотчас за дверью я услышал приближающиеся торопливые и знакомые шаги. Не помня себя, я рванулся вперед. На пороге стояла жена. Вы слушали чтение книги Владимира Гусарука «За колючей проволокой. Воспоминания проповедника». Для вас подготовили программу звукооператор Владимир Таряник, читала Валентина Висина. Оставайтесь с Господом!